Глава вторая. Продолжение государствования Иоаннова. Годы 1472-1477. В сие время судьба Иоаннова ознаменовалась новым величием посредством брака, важного и счастливого для России. Ибо следствием оного было то, что Европа с любопытством и с почтением обратила взор на Москву, да то ли едва известную, что государи и народы просвещенные захотели нашего дружества, что мы, вступив в непосредственные сношения с ними, узнали много нового, полезного как для внешней силы государственной, так и для внутреннего гражданского благоденствия. Последний император греческий Константин Палеолог имел двух братьев, Димитрия и Фому, которые под именем деспотов, господствуя в Пелопоннесе или в Марее, ненавидели друг друга, воевали между собою и тем довершили торжество Магомета II. Турки овладели Пелопоннесом. Димитрий искал милости в султане, отдал ему дочь в Сераль и получил от него в удел город Эн во Фракии. Но Фома, гнушаясь неверными, с женою, с детьми, с знатнейшими греками, ушел из Корфу в Рим, где папа Пий II и кардиналы, уважая в нем остаток древнейших государей христианских и в благодарность за сокровище, им привезенное, за главу апостола Андрея, с того времени хранимую в церкви святого Петра, назначили сему знаменитому изгнаннику 300 золотых ефимков ежемесячного жалования. Фома умер в Риме. Сыновья его, Андрей и Мануил, жили благодеяниями нового папы Павла II, не заслуживая он их своим поведением, весьма легкомысленным и соблазнительным. Но юная сестра их, девица именем София, одаренная красотою и разумом, была предметом общего доброжелательства. Папа искал ей достойного жениха, и, замышляя тогда воздвигнуть всех государей европейских на опасного для самой Италии Магомета II, хотел сим браком содействовать видам своей политики. К удивлению многих, Павел обратил взор на великого князя Иоанна, по совету, может быть, славного кардинала Виссариона. Сей ученый грек издавна знал единоверную Москву и возрастающую силу ее государей, известных и Риму по делам их с Литвою, с немецким орденом и в особенности по Флорентийскому собору, где митрополит наш Исидор представлял столь важное лицо в церковных прениях. Отдаленность, благоприятствуя баснословию, рождала слухи о несметном богатстве и многочисленности россиян. Папа надеялся, во-первых, через царевну Софию, воспитанную в правилах флорентийского соединения, убедить Иоанна к принятию оных и тем подчинить себе нашу церковь. Во-вторых, лестным для его честолюбия свойством с палеологами возбудить в нем ревность к освобождению Греции от иго Магометова. Вследствие сего намерения кардинал Виссарион в качестве нашего единоверца отправил грека именем Юрия с письмом к великому князю в 1469 году, предлагая ему руку Софии, знаменитой дочери деспота Морейского, которая будто бы отказала двум женихам, королю французскому и герцогу Медиоланскому, не желая быть супругой государя латинской веры. Вместе с Юрием приехали в Москву два венециянина, Карл и Антон, брат и племянник Ивана Фрязина, денежника или монетчика, который уже давно находился в службе великого князя, переселясь к нам, как вероятно, из Тавриды и приняв веру греческую. Сие важное посольство весьма обрадовало Иоанна. Но, следуя правилам своего обыкновенного хладнокровного благоразумия, он требовал совета от матери, митрополита Филиппа, знатнейших бояр. Все думали согласно с ним, что сам Бог посылает ему столь знаменитую невесту, отрасль царственного древа, коего сень покоила некогда все христианство православное, неразделенное, что сей благословенный союз, напоминая Владимиров, сделает Москву как бы новую Византию и даст монархам нашим права императоров греческих. Великий князь желал через собственного посла удостовериться в личных достоинствах Софии и велел для того Ивану Фрязину ехать в Рим, имея доверенность к сему венецианскому уроженцу, знакомому с обычаями Италии. Посол возвратился благополучно, осыпанный ласками Павла II и Виссариона, уверил Иоанна в красоте Софии и вручил ему живописный образ ее вместе с листами от папы для свободного проезда наших послов в Италию за невестою, о чем Павел особенно писал к королю польскому, именуя Иоанна любезнейшим сыном, государем Московии, Новогорода, Пскова и других земель. Между тем сей папа умер, и слух пришел в Москву, что место его заступил Каллист. Великий князь в 1472 году, января 17-го, отправил того же Ивана Фрязина со многими людьми в Рим, чтобы привести оттуда царевну Софию, и дал ему письмо к новому папе. Но дорогою узнали послы, что преемник Павлов называется Сикстом. Они не хотели возвратиться для переписывания грамоты, вычистив в ней имя Каллиста, написали Сикстова и в мае прибыли в Рим. Папа, Виссарион и братья Софиины приняли их с отменными почестями. 22 мая в торжественном собрании кардиналов Сикст IV объявил им о посольстве и сватовстве Иоанна, великого князя Белой России. Некоторые из них сомневались в православии сего монарха и народа его, но папа ответствовал, что россияне участвовали в Флорентийском соборе и приняли архиепископа или митрополита от латинской церкви, что они желают ныне иметь у себя легата римского, который мог бы исследовать на месте обряды веры их и заблуждающимся указать путь истинный, что ласкою, кротостью, снисхождением надобно обращать сынов ослепленных к нежной матери, то есть к церкви, что закон не противится бракосочетанию царевны Софии с Иоанном. 25 мая послы Иоанновы были введены в тайный совет папский, вручили Сиксту великокняжескую, писанную на русском языке грамоту с золотою печатью, и поднесли в дар 60 соболей. В грамоте сказано было единственно так: «Сиксту, первосвятителю римскому, Иоанн, великий князь Белой Руси, кланится и просит верить его послам». Именем государя они приветствовали папу, который в ответе своем хвалил Иоанна за то, что он, как добрый христианин, не отвергает собора Флорентийского и не принимает митрополитов от патриархов константинопольских, избираемых турками, что хочет совокупиться браком с христианкою, воспитанную в столице апостольской, и что изъявляет приверженность к главе церкви. В заключении святой отец благодарил великого князя за дары. Тут находились послы неаполитанские, венецианские, медиоланские, флорентийские и феррарские. Июня 1-го София в церкви святого Петра была обручена государю московскому, коего лицо представлял главный из его поверенных Иван Фрязин. Июня 12-го собрались кардиналы для дальнейших переговоров с российскими послами, которые уверяли папу о ревности их монарха к благословенному соединению церквей. Сикст IV, так же как и Павел II, имея надежду изгнать Магомета из Цареграда, хотел, чтобы государь московский склонил хана Золотой Орды воевать Турцию. Послы Иоанновы ответствовали, что России легко воздвигнуть татар на султана, что они своим несметным числом могут еще подавить Европу и Азию, что для сего нужно только послать в Орду 1010 золотых ефимков и богатые, особенные дары хану, коему удобно сделать впадение в султанские области через Паннонию. Но что король венгерский едва ли согласится пропустить столь многочисленное войско через свою державу, что сии вероломные наемники в случае неисправного платежа бывают злейшими врагами того, кто их нанял, что победа татар оказалась бы равна бедственную и для турков, и для христиан. Одним словом, послы московские старались доказать, что неблагоразумно искать помощи в Орде, и папа удовольствовался надеждой на собственные силы Иоанна, единоверца греков и естественного неприятеля их утеснителей. Так говорят церковные летописи римские о посольстве московском. Действительно ли великий князь манил папу обещаниями принять устав Флорентийского собора, или Иван Фрязин клеветал на государя, употребляя во зло его доверенность? Или католики, обманывая самих себя, не то слышали и писали, что говорил посол наш? Сие остается неясным. Папа дал Софии богатые вена и послал с нею в России легата именем Антония, провождаемого многими римлянами. А царевичи Андрей и Мануил отправили послом к Иоанну грека Димитрия. Невеста имела свой особенный двор, чиновников и служителей. К ним присоединились и другие греки, которые надеялись обрести в единоверной Москве второе для себя отечество. Папа взял нужные меры для безопасности Софии на пути и велел, чтобы во всех городах встречали царевну с надлежащей честью, давали ей съестные припасы, лошадей, проводников в Италии и в Германии до самых областей московских. 24 июня она выехала из Рима, сентября 1-го прибыла в Любек, откуда 10 числа отправилась на лучшем корабле в Ревель. 21 сентября вышла там на берег и жила 10 дней, пышно угощаемая на иждивение ордена. Гонец Ивана Фрязина спешил из Ревеля через Псков и Новгород в Москву с известием, что София благополучно переехала море. Посол московский встретил ее в Дерпте, приветствуя именем государя и России.